«Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Интересная мысль Аверинцева, что смех и замешан на крови, и коренится в смерти, убийстве. И изначально, собственно, смехом в сегодняшнем понимании слова он не был.
Фольклористы и психологи о связи смеха и смерти.
Сейчас все-таки похороны такого не допускают, чтобы еще и повеселились. А, скажем, древнеславянская тризна был праздник, веселый пир в честь умершего.
Передача о связи смеха и смерти во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Кто не знает украинской поговорки «Моя хата с краю, нічого не знаю»? Поговорим об этой самой хате, которая с краю. Я уступаю эфир Ирине Колесниковой.
О том, что из себя представляет украинский характер, можно судить по известной поговорке «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Но сразу оговорюсь, не в том смысле, что лежит на поверхности. Еще Николай Васильевич Гоголь обращал внимание на географическое положение Украины. Везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. И как следствие такой открытости и беззащитности, бесконечные опустошения и набеги. Гоголь писал, это была земля страха, и потому в ней мог образоваться народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный. Вот такой парадокс. Правый храм. Поэт Наталья Бельченко. Наталья, поговорку «Моя хата с краю, ничего не знаю» чаще всего употребляют с негативным оттенком. Какой смысл вы вкладываете в эти слова, в эту поговорку?
Украина, если принять понимание о ней как об окраине айкумены, то всегда пассионарии на окраине возникали. То есть они обнаруживали такие вот качества, несвойственные успокоившемуся центру.
Вам, как украинке, приходилось слышать вот эту фразу? Какие чувства вот лично у вас она вызывала?
У меня она почему-то вызывает образ фигурки Нецки, где обезьянка закрывает глазки, ушки и ротик.
Я вот тут нашла как бы антоним этой поговорки «гуртом и батька легше бити». По-русски это бы звучало «сообща и отца легче бить».
Да, я вообще заметила, что народные поговорки, они отчасти даже жестокие, и их подспудный смысл, он может даже отталкивать. Я не филолога, да.
Это для себя больше слагаются поговорки, потому что внешний мир воспринимает, в общем-то, украинцев именно вот как...
Как людей себе на уме, которые тихо сидят, тихой сапой что-то делают, но потом неожиданно показывают совершенно себя в какой-то очень яркой ипостаси. И даже эти поговорки, отчасти жестокие, они, может быть, и созданы для того, чтобы врезаться в память, потому что нечто вялое и невыразительное, оно не отпечатается так.
Наталья, в вашей книге «Зверек в ландшафте» очень много стихов, посвященных Киеву, и в частности Подолу. А Подол ведь, по сути, это кромка города, это окраина, край Киева. И вы, по-моему, если не ошибаюсь, выросли где-то рядом.
Я выросла на Оболоне. Вот это уже действительно окраина, потому что там были заливные луга. А Подол – это как раз то место, откуда начинался Киев, по сути. Подол был ремесленным центром, и все поднималось потом вверх по кручам. Поэтому это вот та самая окраина, которая неожиданно становится главной практически в жизни города. Центр науки, опять же, Киево-Могилянская академия находится на Подоле.
А вы могли бы что-то вот процитировать из своих стихов подольских, которые подходили бы к нашей теме?
Знакомые ржавые баржи тебя вспоминают гурьбой, когда на Подоле не важно, что ты не такой, а другой, а сердце темнит, понимая, что высказаться не дано. Пойдем на кривую трамвая, пусть вывезет нас заодно. Вот если бы мы поселились в домишке под самой горой, то счастье тончайший экслибрис и мне бы рисовался порой. возможность счастья на самом деле, она и в этом уединении, вот эта улиточность, может быть, у меня даже есть строчка «Улитка на изгибе саксофона». Зверек – это же существо, которое живет своей внутренней жизнью, и по отношению к человеку оно очень скрытное. Конечно, что это может быть не позиция творца, который обязан быть вершителем судеб, инженером душ человеческих, но мне кажется, что вот такой вот тихий путь, он иногда может оказаться громче, чем явная активность, которая иногда разрушает то, что не следовало бы, потому что вот сейчас как раз был поднят вопрос о том, чтобы не завозить книжки почему-то, и рупорами этого стали писатели, которые даже высказали мысль о том, что, дескать, не читайте без надобности книги на русском языке. Как может писатель в ущерб возможности просвещаться поставить один язык выше другого?
Море снив незгаданих розливає спомини, відбиває дні майбутніх подій. Чомусь було враження, щось нездібне вражає, болі голови краються, стається біда.
Писатель и художник Лесь Подервянский. Лесь, с недавних пор вы стали домовладельцем, вы прикупили себе хатинку у селі, как говорят на Украине. Скажите, пожалуйста, вот сегодня действует эта поговорка «моя хата с краю», она актуальна?
Это вообще одна из самых позорных пословиц моего народа. Такие пословицы есть у всех народов. У русских есть пословица «стыд не дым, глаз не выезд», или там «каждому своя сопля солона». Надеюсь, события 2004 года дают мне основание быть уверенным в том, что мы с ней покончили. Но эта пословица отражает гражданский инфантилизм моего народа, который долгое время не имел государственности.
Но если говорить о социальной стороне этой поговорки, это общая беда, может быть, советского народа, потому что еще Агния Барто, у нее есть такой стишок. Поговорка не права, это старые слова, где бы хата ни была, с краю или не с краю, я за общие дела тоже отвечаю. А вот меня интересует экзистенциальный смысл этой поговорки. Вот как ведут себя люди, которые с краю живут?
Ну, не совсем с краю моя хата, но она, тем не менее, находится в месте, которое называется «Куток». Это крайний уголок села, который находится возле речки и леса, в общем-то, самый лучший. Очень действительно уютное место, и все жители Кутка, они все дружат, они все следят друг за другом, смотрят, где посторонний, там же тысяча глаз всегда в селе, чтобы не украли, они все тут же тебе обо всем доносят. Что же касается социальной подоплеки, Агния Барто, она, конечно же, лакировщица действительности, потому что на самом деле никто ни за что не отвечал в этой стране при совке.
Ее, собственно говоря, употребляют и в России, и в Белоруссии, но она больше, конечно, украинская.
Она украинская, безусловно.
Она украинская поговорка. Мне кажется, это судьба, потому что страна находится у края и называется Украина.
Если мы прочитаем повесть о полку Игореве, самую классическую вещь, от нее все пошло. Помните, там был такой момент, когда князь Игорь говорит: «О, русская земля, уже за холмом скрылась ты», когда он вступил в землю половецкую. Так это было в Донецкой области. То есть в Донецкой области русская земля заканчивалась. О какой окраине может идти речь, когда это центр всегда был? И об этом никогда не нужно забывать русским. Но это нормально — иметь позорные поговорки, потому что народ продуцирует как высокое и низкое. И нечего на него сетовать, как сказал какой-то русский политик, по-моему, Явлинский, что ли, он правильно сказал, народ как погода. Только вот последняя революция, которая случилась 2 года назад, я впервые почувствовал гордость за свою страну. Когда мы эти 17 дней жили на улицах и были готовы умереть за наши права, и я видел лица этих парней, этих дядек, теток, которые приехали сюда со всей Украины. Колоссальное чувство собственного достоинства у них у всех. Вот тогда я понял, что действительно ни у кого нет никакой хаты с краю. И я, разочаровавшимся в нашей славной революции, всегда говорю: парни, стоп, представьте себе на секундочку, что ничего не произошло. И весь ужас нашего положения становится ясным. Да, эти ребята знали, что делали. Им нужно было раздеребанить эту нашу страну и положить ее себе в карман. Наши интересы при этом совершенно не учитывались.
А сейчас?
А сейчас? Ну, политики есть политики. Нельзя от них требовать в начале 21 века, чтобы они были людьми уровня Наполеона или Юлия Цезаря. Время этих людей прошло. Они бездарны, тупы и часто некрасивы. Ну, к сожалению, других мы не имеем пока, но, по крайней мере, сейчас над ними, над всеми есть контроль. Потому что мы до этого жили с мордой, заклеенной скотчем вдоль и поперек, и крест-накрест. Времена кардинально поменялись. А народ, конечно, он недоволен. А когда он был доволен?
Ну, а про картошку расскажите.
У нас на Кутку, когда уже выкапывают картошку, все собираются. Вон и палят бадыль, а бадыль – это бурьян. И в зале пекут картошку, стелят рядно, сидят над красивой речкой, которая называется Псё, пьют самогон, рассказывают похабные анекдоты, народные, очень древние, там с таким очень древним бэкграундом. И потом мы поем там песни, конечно же. И когда мы поем песни, мы видим вдруг сов, похожих на херувимов, потому что у них очень большие головы в полете, которые летят клином в направлении темного леса. И тут же вспоминается Шевченко. И все это прерывается, конечно, шлепками и матюками в адрес комаров. В это время могут сидеть под кручей рыбаки, и они почти не видны. И один из них может вынуть изо рта окурок и бросить его. И вот мы видим дугу такую этого окурка, который летит через речку. Вздох, шлепок комара, матюки. И такой очень ленивый голос. Голос говорит: «А чтоб она повыздыхала, вот эта рыба, что так людей мучить?» Вот так мы живем.
А скажите, пожалуйста, почему вас потянуло в село?
Я в этом селе прожил все свое детство. Его открыл еще мой дед Семен Матвеевич Миляев. Они с писателем, своим другом Юрием Яновским, ловили там рыбу. Я уж не помню, кто дал натырку деду на это место. Это такой настоящий полтавский мини-рай со всеми атрибутами. Если кто-то читал Гоголя, он, наверное, знает, что это такое. И воспоминания детства, и запахи детства всегда со мной жили. Меня всегда туда тянуло. Это как бы моя вторая малая родина. Хотя это достаточно далеко от Киева, это ехать где-то 4 часа, но мы пролетаем их как стрела.
Раз, два, три! Різали у тята, клали біля хаті, рвали в поросяті. Уей, були, були на селі! Уей, були, були на селі! Уей, були, були на селі!
Говорит Радио Свободы «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Моя хата с краю».
Директор Украинского центра народной культуры музея Ивана Гончара, художник Петр Иванович Гончар.
Это моя тема, но, кстати, это можно по-разному истолковывать. Можно сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю, и будьте здоровы, я ничего не делаю. А можно сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю, я буду делать по-своему. Я думаю, для украинцев вот этот второй вариант более подходит.
Петр Иванович, вы как собиратель украинских древностей, как настоящий хозяин, все несете в свою хату, в свой дом. Да. Это музей Ивана Макаровича Гончара, вашего отца, который более 40 лет собирал эту коллекцию. Да. Уникальные тут, конечно, экспонаты, предметы народного быта. Я обратила внимание на женские сапожки. Сейчас прям вот это самый писк, можно сказать.
Конечно, ничего нет нового в нашем мире.
Скажите, пожалуйста, каково вообще отношение в украинской среде, в селе, допустим, к тем, у кого хата с краю, в буквальном смысле этого слова?
Когда хата с краю, там больше всего и имеется, как ни странно. Когда я приходил в село, я начинал с краю. Это уже провинция села, там больше сохранилось старины. Меньше информации было, что это можно выбросить или продать, поскольку базар, рынок, все в центре. Я давно искал верстат для ткани. Ну, ткать ткань. И вот в одном селе сказали, что там вот последняя хата, там в нее все есть. Приехали, действительно, ее двор – это отдельный хутор, отдельное село. По сути, они изолированы не только географически на расстоянии, А у них даже свое хозяйство независимое, вот отдельное государство. С одного дома мы могли бы открыть вот такой маленький музей быта украинской деревни.
А легко расстаются с вещами?
Вы знаете, по-разному. Были такие села, когда мы приезжали, и нас не пускали во двор. Буквально через 10 километров другое село, все что угодно. То есть каждое село имеет свой характер индивидуальный, как и человек. В целом украинцы гостеприимные.
Ну, вообще украинцы аргументы. Еще подозрительные.
Да, еще
черта, да.
Мне надо еще пощупать, узнать. Кстати, мы ездим по селам, насколько мы так не берешь. Приедешь, ничего нет. Говорят, ничего нет, ничего.
Чего немає, того немає. Знаете,
вот, такое? Да, чего нема, того нема. Мы приехали однажды вот в село Черкасской области, Кумейки. Кумейки. И председатель совета каже, вже не ходіть тут нічого немає, вже все. Зібрали, скупщики тут були. І взагалі в нас давно вже з моди це все вийшло. І говорить, ще є тут одна жінка, яка колись пісні збирала. От вона вам і розкаже, що тут було. Ну так, познайомились з нею і зібрались хор, який пів. Там взяли вінця з ними, випили.
Як вечерепеньки, горілки повненькі, та я напилася, та не журилася.
Одним словом, через несколько дней нам нанесли столько, притом без денег ничего, подарили. Вот сначала настороженность. Пока они не узнают человека, они могут в хату даже не пустить. Потом с хаты не выпускают. Я вспоминаю, еще это раньше я с отцом ездил, Ивано-Франковская область. 70-е годы, когда Гуцульщина, это край Бендерівщини, мне говорили, не едь туда, а то там могут убить.
Даже своего украинца?
Да, вот говорили, там страшали, ну, это же Бендеры. А я очень хотел записать колядки, щедрівки, там еще сохранились, а здесь у нас они все переделывались, где выбрасывались Иисус Христос, там, ну, все религиозные мотивы. И вот я рискнул поехать. Меня там на руках носили. И только потому, что я приехал узнать, как они там живут, как они поют. Если ты к ним по-хорошему, с добрым сердцем, они вдвойне к тебе с добрым сердцем. Вот такие были бандеровцы. Тоже Верховинский район, я был в Замагоре, я тоже свадьбу записывал. Мы идем вдвоем, уже так вечереет, а там хутори такие, вот отдельно в горах. Там все с краю. Хата с краю там везде. И вот как кино, сидит мальчик, на супилку играет. Ну и такая идиллия, ну не верится. Подходим к эту хату, женщина, добрый день, мы вот хочем переночевать. Да, а где переночевать? То в мене можете переночевать. Заходите, поставила таку макітру, миску велику, сметани. Вода, і їжте, да, потім каша така кукурузна, приблизно мамалига. Нагодувала, все, і я вам скажу, ми переночували, вона не спитала мене звідки. І вона не спрашивала, откуда ми. Не боясь, это я говорю о всеприимности украинцев, особенно у Цулов. А со свадьбы я убегал с этим парнем. Убегал, там пьют одной рюмкой за столом. Налили и говорят, пью до тебя. Выпиваешь и дает тебе рюмку и бутылку. И ты должен к другому. И так передает один другому. И поскольку мы приезжие, все к нам. Ну и там говорят, отказываться нельзя, нельзя. Я просто уже не помню, как вечер прошел. Просыпаюсь на каком-то чердаке. Тяжело, так плохо. А это же свадьба, съехали совсюду. И на чердаке спят. Я разбудил своего напарника. Говорю, Василь, как ты? Ну, говорит, да, пошли, а где магнитофон? Он вспомнил, где этот магнитофон наш. Записывали мы еще весной. Такая весна 2 была, первый портативный магнитофон.
Это какие годы?
69-й где-то, вот так. И вот когда уже мы решили спуститься с чердака, спускаемся так, лестница, а внизу стоит Гуцул с рюмкой и бутылкой. Вот. Все, я кажу Василю, утекаем извиться, бо мы тут не выживем. И мы спустились кукурузой там, и так мы убежали, потому что здоровья не было там праздновать до конца эту свадьбу, записывать. Туда я вез трембиту, цимбалы, одежду, там, сардак, кептар, вообще, я же говорю, меня всадили в поезд когда-то первый раз, я был зимой на колядке, так я выгружался, тут мне надо было несколько носильщиков. Вот такая хата с краю. Вот это все надо сохранять. Характер свой надо сохранять, не бояться его. И народ народу интересен тем, что он самобытен. И вот эти его какие-то качества, которые иногда вызывают там шутку или улыбку, надо беречь как зеницу ока. Не помню, где я читал, или мне кто-то рассказывал, что японцы после войны, когда их совсем уже, по сути, как нации не было, разработали систему строительства их жизни на их недостатках японских. Если вы посмотрите на украинцев, это хата, заборы, у каждого индивидуальная жизнь. А им подсунули совсем другое. При Советском Союзе ставились колхозы, хотя были принципы демократии, казачества, где это тоже было вместе, но по большому счету хозяйство велось индивидуально.
Но у этого индивидуализма, Петр Иванович, есть обратная сторона – одиночество. Вот эта трагическая нота звучит в украинской культуре.
Вспомните наши песни, где больше, может, слез, чем улыбки. Это тоже наш характер. Это быть наедине, поплакаться. Вот такая медитационная философия, она проявляется в наших думах. Даже вот Мамай, который сам сидит, там себе размышляет. Притом, заметьте, что большинство сам себе.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Моя хата с краю». В передаче звучали песни в исполнении собирателя кобзарского наследия Владимира Кушпета, женщин села Семеновка Донецкой области и рок-группы «Вопли Видоплясова». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие загадки оставило десятилетие, прошедшее со взрывов жилых домов в сентябре 99-го? Об этом говорим с адвокатом пострадавших, правозащитником Михаилом Трепашкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В ингушском городе Назрань при попытке оказать вооруженное сопротивление убиты два предполагаемых боевика. Еще одному удалось скрыться. Представитель ФСБ не исключил, что убитые могли быть причастны к нападениям на ингушских милиционеров. Российские правозащитники считают, что милиция действовала грубо и необоснованно при разгоне недавнего митинга оппозиционной коалиции «Другая Россия». 31 августа в Москве на Триумфальной площади были задержаны десятки участников несанкционированного митинга за свободу собраний. Президент Афганистана Хамид Карзай глубоко сожалеет о новых жертвах среди мирного населения. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что среди погибших есть как боевики, так и мирные люди, и обещал тщательно расследовать обстоятельства авиаудара сил НАТО на севере Афганистана. Власти Грузии отпустят на свободу турецкого капитана, которого грузинский суд приговорил к 24 годам лишения свободы по обвинению в нарушении экономического эмбарго, наложенного Тбилиси на Абхазию. Лидеру московского отделения партии «Правое дело» адвокату Игорю Трунову отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Соединенные Штаты обещают строго выполнять все введенные против Северной Кореи санкции в ответ на заявление Пхеньяна о том, что он достиг финальной стадии обогащения урана. США выразили сожаление в связи с намерением Израиля продолжить расширение поселений на западном берегу Иордана до рассмотрения вопроса о замораживании строительства. Власти Китая утверждают, что беспорядки в Синьцзянь-Уйгурском районе спровоцировали сепаратисты.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В передаче «Смех и смерть», которую подготовила Тамара Леренкова, участвуют московские фольклористы и психологи.
Иногда собственные реакции на то или иное событие современному человеку кажутся неожиданными и неприятными. Кто-то плачет на свадьбе, кто-то смеется во время похорон. А объяснение лежит в глубокой архаической памяти, докопаться до которой сделала попытку Светлана Лащенко в книге «Заклятие смехом. Опыт истолкования языческих ритуалов восточных славян».
Изначально мне очень хотелось написать книжку о праздничной культуре, и совершенно случайно я столкнулась с фактами смеховой традиции проводов покойников. В конце 19-го, начале 20 века начали записывать эти традиции в Закарпатье, по преимуществу в Гуцул. Была записана целая серия так называемых забав с покойником. До нашего времени дошли несколько единичных свидетельств того, что это были изначально забавы с самим умершим. Его сажали, его дергали, его подвешивали, его переворачивали вниз головой, его прокатывали по лавке и так далее, и так далее. Судя по всему, вплоть до начала 20-го столетия эта практика в отдельных регионах сохранялась. В 80-е, начало 90-х годов мои студенты ездили в Закарпатье и рассказывали о том, что до сих пор там есть традиция так называемого прощального фото с умершим, где умершего сажают на лавку, вокруг собирается вся родня, и вот это вот последнее фото остается в доме близких. Забавы самые разные. Я уверена, что вот сейчас я начну рассказывать, вы скажете, что в детстве вы тоже в это играли. Самая распространенная была такая забава. Один отворачивался спиной, его били по спине, он должен был повернуться и в ряду всех, кто стоял сзади, выделить того, кто его ударил. Потом динамика развития нарастала. Была такая забава, называлась забава в шило. Садились люди, все держали сжатый кулак, а кто-то один проходил по всем. И у кого-то у одного в руке было спрятано шило, и он должен был за все силы бить по кулаку. Ну, сами понимаете, какой был результат. Значит, он прокалывал руку под веселье окружающих. Этот смех не возникал спонтанно. Он культивировался. Понятно, что все то, что развивалось вокруг покойника, было связано с тем, чтобы все более и более нагнетать определенное эмоциональное состояние. Были забавы, связаны с тем, кто кого обрызгает слюной, кто кого догонит, кто кого там потянет за волосы сильнее. И вот этот пафос был все время отгадать, кто это. Состояние возбужденной эйфории, оно все время нарастало. И, судя по всему, здесь были и игры эротического характера. Наиболее интересная мысль Аверинцева, когда он писал о том, что смех и замешан на крови, и коренится в смерти, убийстве. И изначально, собственно, смехом в сегодняшнем понимании слова он не был. Это было явление, которое мы спустя века назвали смехом, и которому мы придали определенное семантическое значение. А вот изначально возникающий сильными волевыми усилиями, он, видимо, был связан с желанием наших предков найти в себе некую гармонию с тем миром, который предстал перед ними в момент явления смерти.
Свой следующий вопрос я задала психотерапевту из Санкт-Петербурга Елене Петровой. Смех и слезы, насколько близко они стоят, смех и смерть. Вообще, что такое смех?
Ну, что известно по поводу смеха и по поводу слез? Это первые реакции младенца. Он еще не умеет говорить, он умеет смеяться, улыбаться, и он умеет плакать. Слезы даже более простой, может быть, инструмент, чем смех. Человек может заплакать от радости или от страдания. А смех более сложен. Есть такая ссылка на Чаплина, который якобы в одном из интервью сказал, что мир смеется, чтобы не сойти с ума. Смех является чисто человеческим достижением. Животные, те, кто устроены попроще, они могут плакать, но они не умеют смеяться. меняется. Животные, которые долго живут с людьми и которые обладают разумом, иногда научиваются улыбаться. Владельцы собак знают, что можно различить, когда животное оскаливает зубы, показывая агрессию, и когда оно оскаливает зубы, улыбаясь. Там есть небольшое различие в мимике. И это считается новоприобретением животных. Они недавно этому научились. Но действительно, в улыбке, когда оскаливаются зубы, есть и страх, и угрозы, и радость. То есть в любом случае смех, а улыбка как предшественник смеха, это очень сильный сброс напряжения, это перестройка системы отношений с миром. И в этом смысле, если мы вспомним чудесную улыбку Юрия Гагарина на снимках, когда он отправляется в космос, говорит, поехали, то опытный физиономист скажет, что это улыбка очень встревоженного человека. Но она вошла в публичную массовую культуру как символ улыбки победителя, улыбки такого прорыва.
То есть мы воспринимаем улыбку как позитивное, мы не видим под ней ничего такого тревожного. Когда это перевернулось?
Наша культура устроена так, что негативные чувства оцениваются как недопустимые, запретные для человека, живущего в обществе. Поэтому для сильных переживаний негативного регистра в настоящее время смех является почти единственным способом поведения. Человек шутит, чтобы снять напряжение. Человек имеет право расплакаться, если он счастлив, но считается не очень этичным, если он рассмеется, если он несчастлив. Если он горюет, но к тому же еще смеется, в этом есть что-то очень открытое, очень искреннее, и это не позитивно воспринимается окружающими.
Рассказ продолжает Светлана Лащенко.
Сказание о русалках-лоскатухах или русалках-щекотухах. Приходя к людям, они обращали преимущественное внимание на мужчин, и человек, который был защекотан, попадал под ее власть. Чаще всего русалка щекотала его до смерти. По древним сказаниям, они таким образом утоляли свой сексуальный голод. Этимологически щекотка родственна скаканием. Это действия, которые возбуждают похоть, пробуждают чувственность, возбуждают человеческую эмоциональность. Видимо, это виделось нашим предкам на уровне какого-то соития мифологического существа и человека. Но это только одна сторона. Все время спрашивали, требовали, отгадай, кто тебя ударил. Они покойника тянули за волосы, и покойник уже задавали этот же вопрос. Отгадай, кто тебя ударил. Они щекотали его под носом, веточкой, чтобы он рассмеялся, и, рассмеявшись смехом, дал ответ на то, что он слышит, он контактирует с этим миром. И в этой загадке смех появлялся независимо от того, был это правильный ответ на вопрос, либо это был неправильный ответ на вопрос. Если человек смеется в ответ на наш смех, мы понимаем, что мы с ним одной крови. И, по всей вероятности, смех, который звучал в загадке, был необходим именно для акта коммуникации. Они должны были установить, мертвый человек или он еще не мертв.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Смех и смерть».
Возможно, веселье в современном поминальном обряде также имеет глубокие архаические корни. О том, каким образом оно проникло в древний обряд, я попросила рассказать сотрудника кафедры фольклора Московского государственного университета Василия Ковпика.
Сейчас все-таки похороны такого не допускают, чтобы еще и повеселились. А, скажем, древнеславянская тризна – это во многом был праздник, и в том числе и веселый пир в честь умершего. Там звучали и песни, и устраивались состязания различные в его честь, которым должны были и повеселить покойного. Это же не то, что ушел и нет. Смерть рассматривалась просто как переход в несколько иную форму бытия, иную форму жизни.
Ах, родимый тебя, мой татенька! Ах, и напилась у тебя, да накрасовалась! Ах, и красной тогда я девушка! Ах, и белой тогда я дядушка! Ах, и тебя, мой татенька, ах, и ты задумал меня додавать, ах, и ты задумал меня.
Так звучит настоящее причитание, исполняемое на похоронах. Однако существует и иная разновидность этого жанра – причитания пародийные. Рассказ продолжает Василий Ковпик.
Что касается пародий на причитания, то они звучали не в самом похоронном обряде, а они встречаются обычно уже в анекдотах о неумелой плакальщице, например, которая не знала, как оплакивать, и вот изображала нечто такое, что с точки зрения ее односельчан было очень смешно. Скажем, женщина села причитать на могиле мужа, и вот у нее в коленях, в ногах сидит маленький ребенок. И она, значит, обращаясь к мужу и причитает, что погляди-ка, желанный муж, между ногами да сирота сидит. Тут, естественно, все получает смеховое переосмысление. Много вариантов сохранилось тоже анекдотического сюжета с украинских записей. Муж обещал, что заделает дыру на крыше, а умер, так и не заделав. Вдова идет за гробом и причитает, что казав зашиешь, а сам в мэр-то и лишиешь. То есть так и оставил дыру не зашитой.
Такая пародийность достигается за счет перевертывания в эротическую область и всегда ли в эротическую?
Дело в том, что ведь фольклорный образ практически любой очень многослойный и многоплановый. Образ нетопленной печи, которая у вдовы, печь нетоплена стоит. Бедной вдовке 7 лет печка не топлена.
Итак, в древней традиции, где смерть, там и смех. Где смех, там и секс. Рассказать об особенностях современного смеха я попросила психотерапевта Елену Петрову.
Большое количество юмористических программ, вот Задорнов, это фамилия, которая первая вспоминается, имеет свою постоянную аудиторию, и злые языки, ссылаясь на Фрейда, обращают внимание, что это аудитория, которая уже часто не так молода, которым немножко не хватает радости в жизни, которым просто иногда немножко не хватает секса. Они слушают эти программы, веселятся и испытывают почти то же самое удовольствие, которое они испытывали бы в юности, занимаясь сексом или встречаясь на любовном свидании с приятным для них человеком. Смех вместо секса. Это идея Фрейда, и они, в общем, конечно, могут показаться вульгарными, но человек, когда смеется, то встряхивается все его нутро. Если человек хохочет, если возьмем рабезианский хохот, то он буквально содрогается и животом, и спиной, и руками, и ногами. И по своей физиологической сути это достаточно близко к переживанию оргазма. Таким образом, можно сказать, что это некоторые заменители секса. Массовая культура современная использует смех вообще немножко нелегально. Легальным образом, как мне кажется. Массовая культура использует смех, чтобы отвлечь человека от кризиса, от размышления о себе или от того, чтобы человек стал революционером. Я как психотерапевт часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Человек улыбается легко, с удовольствием смотрит комические программы по телевизору, с удовольствием участвует в клубных вечеринках, в которых много смеха и радости. И под этой поверхностью у него скрываются слезы и печаль. И с помощью смеха он временно как бы отвлекает себя от этого напряжения. К сожалению, современный смех в значительной степени отвлекающий.
Если брать такие очень сильные проявления смеха и слез, со слезами гораздо проще уйти в это отрешенное, очищающее состояние, если ты плачешь, уйти куда-то на дно колодца темного, там выплакаться и потом всплыть на поверхность. Вот со смехом, наверное, это гораздо труднее.
Слезы бывают тоже разряжающие, светлые, очищающие, и слезы тяжелые, которые нагнетают депрессивное состояние, человек как бы погружается на дно своей души. В любом случае, после слез он заново устанавливает отношения с миром, он как бы очищается. А механизм смеха выглядит несколько более экспрессивным, более жестким. И истерический хохот в ситуации горя, в ситуации острой эмоциональной нагрузки рассматривается как психопатологический синдром, как потеря самоконтроля. Но в любом случае, после смеха человек переживает своеобразное очищение, как эффект перезагрузки компьютера.
К сожалению, современному человеку такая полная разрядка смехом вряд ли удастся. С другой стороны, возможно, древние люди переживали совсем иные эмоции. Слово Светлане Лащенко.
Видимо, вот это вот состояние того, что наступало в конце, состояние развязки, благостности, потом было перенесено на смех. Бахтин совершенно правильно писал об амбивалентности смеха. Он говорил, что человек карнавальный и хоронит, и возрождает. Вот это начало «хоронит» было вытеснено из человеческой памяти и осталось только на уровне спорадических воспоминаний. Вот Гоголь, который вырос на украинской культуре, очень четко ощущал вот эту особенность языческой смеховой традиции. Мы это трактуем как смех, отрицающий негативное, но это совсем не так. Это в нас вот срабатывает то, что мы все время хотим смехом вытолкнуть, уничтожить. Об этом писал Бергсон, что смех – это удар. В ответ на удар – это то, чем мы пытаемся вытолкнуть из поля своей жизни, то, что нам в этой жизни мешает. Неважно, будь это мертвое тело, будь это, скажем, инцест и уродство, убожество и прочее, прочее. Сегодняшним людям очень страшно сознавать, что сила, которой некогда владели наши далекие предки, оказалась нами утраченной, но временами вырывающаяся наружу, она нас полностью меняет. Толпы громко смеющихся людей вызывают ужас, они вызывают желание спрятаться. И вот этот вот ужас, который в нас хранится еще с тех времен, он говорит о том, что до нас дошли разорванные частицы страшной силы, величие и мощь, которую мы сознаем, но совладать с которой сегодняшней мы уже не умеем.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Смех и смерть». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Со мной в студии литовский журналист Андрюс Кунчина. Андрюс, вы в школе любили уроки литовского языка?
Я любил уроки литовского языка, но не только литовского. Я любил и уроки английского, и уроки латинского, и уроки русского языка. Все зависело от того, если я любил учителя или учительницу. У нас литовского языка было очень много, потому что это был государственный язык и самый главный, и мы учились литовскому языку даже 2 часа в день. Я литовский язык всегда любил, и тогда полюбил из-за того, что он такой сложный и такой недоступный.
Сколько в среднем ошибок вы делали в диктанте?
Вначале очень много. Я все время как-то балансировал между 3 и 4.
4 с минусом.
С плюсом. Потом я был одним из самых лучших. Я литовский язык очень люблю, потому что латинский язык, он такой очень систематический. Там научился одно правило, и можно разговаривать даже, это использовать в каждом случае. В литовском языке одно правило и 10 исключений, и еще больше может быть.
В русском языке есть роковые для учащихся слова, вроде стеклянный, деревянный, оловянный, или уж замуж не втерпешь, и ученики вечно делают ошибки, когда пишут диктанты. А есть такие роковые слова для учащихся литовских?
Я думаю, что да, потому что нужно знать, как я уже говорил, все исключения, грамматические правила. Например, почему слово «гусь» пишется с определенной буквой, которая не существует на русском языке, поэтому трудно объяснить. И почему, например, слово «холодеет», «шало» тоже иногда пишется с этой определенной буквой, иногда не пишется с определенной буквой. Это вообще такие тайности, которые очень
трудно. Вы имеете в виду артикль?
Нет, это не артикль, это буква в среднее слово, потому что у нас существует короткое и долгое «а», короткое и долгое «и», короткое и долгое «э», короткое и долгое «у». Тогда человек себя спрашивает, в чем дело, кто это все придумал. Ну, такой литовский язык.
В энциклопедиях сказано, что в литовском языке очень много архаичных элементов, что он в большей степени, чем другие европейские языки, напрямую связан с праязыками, с санскритом. Литва – член Европейского Союза, член НАТО. По крайней мере, юридически и стратегически это современное европейское государство. Насколько современен литовский язык? Как он чувствует себя в компании английского, немецкого, французского, итальянского?
Я согласен с тем, что литовский язык – архаический язык. Это безусловно. Но это и плюс, и минус. А плюс в том, что это очень красиво. Сейчас мало языков, которые способны отражать прошлое. И так четко отражать прошлое. Но минус, с моей точки зрения, это то, что сейчас вот вы спросили, как литовский язык себя чувствует в компании других языков. Мой ответ – как язык, который очень много имитирует. К сожалению, жалко мне это признавать. Это больно воспринимать, и это влияет на жизнь очень многих людей. Как это влияет? У меня немножко философический взгляд на все это, потому что я сказал, что литовский язык сейчас живет как язык, который очень много имитирует. Это все правда. Это потому, что он сейчас находится в стадии и в ситуации, которую бы я назвал «удушить любовью». Я хотел сказать о пуризме. Пуризм катехизм был совершенно необходимый, потому что нужно было вычистить литовский язык не политически, но просто с точки зрения языковедения. Чужие слова, чужие грамматические какие-то элементы. Пуризм всегда нужно ограничивать во времени, потому что если пуризм становится борьбой только для борьбы, это уже становится отражением чего-то. С моей точки зрения, это отражение недостатка сил. Язык, который находится в цепях, он тоже тормоз. Например, в Литве существует комиссия государственная по языку, в полномочиях которой, например, оштрафовать телевидение или радио, или газеты из-за того, что кто-нибудь неправильно что-то сказал или даже произнес, из-за того, что, например, ударение куда-то в другое место попало, или из-за того, что человек, который является, например, официальным модератором или ведущим программы, говорит с акцентом как диалект, например. Но это все равно литовский язык, просто он по-другому произносится.
Вы не без грусти говорите о том, что литовский язык имитирует другие современные языки. Недавно вот в этой же студии у меня был гость из Грузии, переводчик и журналист. А он с грустью как раз говорил о том, что грузинский язык настолько архаичен, настолько не в состоянии приспосабливаться, что многие проблемы, в том числе политические проблемы Грузии, они как раз напрямую связаны с архаикой языка. Все-таки вот то, что вы называете имитацией языка, ну, язык стремится выжить. Язык очень часто вообще устает от самого себя. Он же любит вообще вертеться и крутиться, как ящерица, отбрасывать всякие хвосты языковые. У него своя жизнь. Может быть, в имитации есть что-то позитивное?
Я думаю, что да, безусловно. Хорошо всегда выглядит, что я, например, прочитал Канта, или я прочитал очень многих современных каких-то людей, которые влияют на мышление всего света, и западное мышление сейчас особенно модно. Ты прочитал это на своем языке? Вряд ли ты это очень четко понял. Литовская судьба, литовский народ, к сожалению, в течение очень многих столетий находился в периферии каких-нибудь империй. Сначала это была Германия, потом Швеция, потом Польша, потом Россия царская и потом советская. Это оставляет большой отпечаток. В Литве очень принято, как и в других таких маленьких народах, все время оглядываться через плечо там куда-то и смотреть, как все это там делается. И это получается как зеркало, которое немножко кривое зеркало.
Англичане сравнительно рано перевели классику, греческую классику, латинскую классику, немцы сравнительно рано. Русские сравнительно поздно, но интенсивно и хорошо ее усвоили. На русский переведены и Платон, и Плотин, и Эсхил, Адам Смит, интеллектуалы 20 века, Лакан, Фуко. Литовский язык усвоил вот эти уроки классики?
Очень-очень-очень много дел переведено на литовский
язык. Когда?
В разные времена. Но самое главное и самый большой период этого, конечно, это наш период независимости между Первой и Второй мировой войной. Потом, конечно, в советское время тоже очень много всего переводилось. Сейчас очень большая мода переводить все, что не успелось, или то, что было запрещено переводить в советское время.
А как сказался на литовском языке советский период истории?
Очень больно. Даже на русском языке, я думаю, что это очень сильно тоже сказалось.
На английский язык переведен Андрей Платонов. Это героическое, но напрасное усилие. Просто нет такого аналога в английском языке, ну, разве что в коммунистической прессе, Daily Worker или Morning Star, которую читали советские студенты. На литовский язык возможно перевести Андрея Платонова? Есть вот этот запас, есть этот пласт советизма в литовском языке, который можно довести до абсурда?
Он, я думаю, что существует. Я думаю, что люди, особенно поколения, которые жили в этой реальности, они поймут. Я думаю, что, может быть, глубоко в свои мысли они бы это все переводили на русский язык, который еще знают, потому что среднее и старшее поколение еще по-русски разговаривают хотя бы. Но молодое поколение, они уже не в состоянии совершенно понимать по-русски. В Вильнюсе, например, особенно, каждый другой таксист пускает в своей машине русское радио. Но это чистый поп.
Литовская эмиграция, жившая на Западе, и это была многочисленная эмиграция,
да,
и культурная эмиграция, она внесла свой вклад в литовский язык? Она влияла на литовский язык?
Очень мало. Был один период, особенно после распада Советского Союза, когда эти люди возвращались в Литву, их очень тепло принимали, и тогда был очень короткий период такой моды даже разговаривать по-литовски с английским акцентом. Но потом это очень быстро прошло.
Андрей, Юрьевич, вы несколько раз в ходе этого интервью признались в любви к литовскому языку. Покажите нам то, что вы любите, прочтите что-нибудь, то, что вам кажется прекрасным, классическим.
Я надеюсь, что я не прозвучу банально, если скажу, что я люблю Пушкина. Я считаю, что его язык сказочный, изящный, легкий и неповторимый. И есть одно стихотворение, которое очень короткое, которое я люблю, и иногда мне нравится флиртовать с этим стихотворением, с другими людьми, которых я встречаю, потому что это просто незаменимая вещь. «Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем».
Какой замечательный литовский язык.
Но я себе позволил это перевести, потому что я искал перевод. Я уверен, что это существует на литовском языке, но поскольку я живу далеко от Литвы сам сейчас, так я подумал, что будет легче, если я сам переведу «Я вас любил, любовь еще быть может». На литовском, по-моему, бы это могло прозвучать так. «Милею юс, гельмей мано эйстрадар, галбута беруса навес». Bet laitė jūsų nekankina, nenoriu jūs apniauktakis. Mylėjau jūs, aklai, bežado, drovėjaus, pavydėjau vis. Mylėta būt, kaip mano, taip be amo, te leis jums Dievas dar kada patirt.
Litovskis žurnalist Andrius Kulčina v rubrike «Rodnoj jazyk». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».